Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Теос Медиа в прямом эфире. Это передача «Главная тема» про баптистов, о баптистах, ну и около баптистских тем. У нас сегодня совершенно баптистская такая тема. Называется она «9 признаков здоровой церкви». И кому, как не Арману Албакирову, быть сегодня с нами, не рассказывать все эти 9 признаков здоровой церкви. Привет тебе, Арман.
Ну, приветствую всех. Спасибо за такую поддержку. Я на самом деле думаю, что много людей могут лучше меня рассказать, но спасибо за такое.
Ну, ты знаешь, мне нравится, что такие люди, как ты, Арман, потому что ты ни разу меня не спросил, о чем будет передача, как она называется, что вообще будет в эфире. Ты просто согласился на мое предложение, и все, так бесконечно доверяя своему брату во Христе, хоть не очень, так сказать, обязательному с другого конца континента, но да, я буду, и все. И вот, друзья, вы вместе с Арманом только что узнали, как называется эта передача, он совершенно не был в курсе вообще, о чем придет речь. Я специально для тебя поставил вот эти книги, видишь, за моей спиной.
Да,
их там почти 9, не все поместились, их больше, чем 9 на самом деле, об этом мы тоже с тобой сегодня поговорим. Но прежде я хочу немножко о тебе узнать, потому что я на самом-то деле хоть и лайкаю твои посты, и читаю книжки, которые вы выпускаете, рассылаете, но я на самом-то деле очень мало знаю о тебе, кроме слухов, которые о тебе ходят по всей стране, по всей России. Значит, у меня есть дружественные отношения с одной семинарией, и там для всех студентов большое удивление вызывает, что помимо богословских каких-то предметов, да, там, по поводу, там, помимо греческого языка или древнееврейского, там заставляют людей сдавать физподготовку, представляешь? И мне кажется, что ты какое-то отношение к этой семинарии имеешь в виду.
Это хорошая семинария.
Почему ты так много уделяешь спорту? Знаешь, не характерно для верующего человека, ты очень много, и для пастора церкви, очень много уделяешь время спорту.
Первое, много причин. Первое, я с детства любил спорт, и я из мусульманской семьи, и впервые я услышал о Христе в университетские годы, как раз-таки через спорт. То есть я в зале, в тренажерном познакомился с миссионером. Вот, это был впервые первый христианин в моей жизни. Uh-huh. Живой христианин, который мне начал рассказывать о своей вере. И это был адекватный парень. И вот мы с ним в течение года дружили, изучали Писание. И Господь это использовал для того, чтобы меня обратить. И затем уже вот с 2007 год, вот с того времени спорт был площадкой номер один для меня, для того, чтобы свидетельствовать о Христе. И также это до сих пор осталось. Я не знаю лучшей площадки, где ты знакомишься с другими парнями, где любой спорт предполагает то, что тебя видят, да, с разных сторон, как ты выкладываешься, ну, особенно командные виды спорта. Вот, и до сих пор это вот номер один для меня площадка, где я благовествую, и то, как к вере приходят мои друзья, вот и поэтому до сих пор. Я это и люблю, и плюс это, так сказать, коротко, я и люблю спорт, и это номер один для меня площадка для благовестия.
Угу. Правда ли, что в твоей церкви, где ты служишь пастором, ты заставляешь людей тоже отжиматься, подтягиваться и держать себя в форме? Наговариваю все.
Я стараюсь поощрять всех к здоровому образу жизни, чтобы быть мудрыми распорядителями наших тел. Но я не могу сказать, что прям у меня огромные успехи внутри церкви в этом ободрении. Но есть люди, которые, надеюсь, что я их как-то мотивирую уделять этому времени.
Около года назад ты выложил пост, я его пролайкал, даже вынужден был, к сожалению, погуглить, потому что я слова такого даже не слышал, до этого не знал. Ты решил получить мастера спорта почему?
Вот да, тогда я по двум дисциплинам хотел получить. Первый – это жим лежа, а второй – стритлифтинг. Что лучше всего у меня получается из всех движений. И я усиленно готовился. Это спонтанно пришло, просто я видел, что у меня очень хорошие результаты. Потом я посмотрел, загуглил, какие должны быть результаты для таких разрядов. И я видел, что я уже выполняю эти нормативы. Просто мне нужно теперь участвовать на каких-то соревнованиях. И я готовился на май. Вот на этот май я готовился для того, чтобы участвовать в соревнованиях. И затем все отменилось из-за карантина. Но затем я уже поменял, вот сейчас я занимаюсь американским футболом больше всего.
Да-да, я видел. Нельзя было сдать на мастера спорта дистанционно, через Zoom, как ты знаешь, упражнение, как все сейчас происходит через Zoom. Даже наша встреча с тобой через Zoom происходит.
Такого я не нашел способа,
Такого не нашел.
этим воспользовался.
Слушай, Арман, помимо того, что ты здесь как спортсмен, как пастор церкви, как горячий проповедник и блогер, ты еще известен достаточно хорошо в христианском мире, как человек, который, собственно, блог вел о путешествии до кругосветном по всему миру, и ты там был там, и там, и сям, и везде ты эти видосы выкладывал. Как тебе это удалось? Удалось ли, во-первых, да, полностью обогнуть земной шар? И ну, какие у тебя остались впечатления от всего этого, от всей этой поездки?
В 2014 году я закончил свою последнюю такую настоящую корпоративную работу. Я работал проектным менеджером. Закончил ее, у меня там достаточно большие сбережения были. Финансов, я думал, чем-то заняться перед тем, как чем-то другим начинать, где-то начинать работать, чему уделить время. И я давно хотел попутешествовать подольше. И вот я из Казахстана стартанул и сделал такой круг вокруг Земли и вернулся в Казахстан. Вот у меня я потратил на это 7 месяцев. И я даже фоткал, тогда я вообще, я не считаю себя даже близко блогером, я очень плохо фоткаю и очень, в общем, мне не нравится там писать какие-то инстаграм штучки. Но я вел там, чтобы мои друзья, чтобы моя семья могла знать, где я, а я вел этот блог и на Ютубе. Вот. Ну, это мне удалось, это было здорово, и это было как будто бы в другой жизни, потому что это было давно, это был 2015 год.
Неожиданный комментарий, Арман, тебе в твой адрес пишет Евгения Волкова. Какие же зубы у него красивые.
Это из-за конины. Я ел конину, да-да, от конского мяса. Зубы ровные.
Слушай, одна из причин, Арман, почему я тебя заочно люблю, кстати говоря, потому что я тоже обожаю конину, и когда моя теща прилетает в Санкт-Петербург, я прошу, пожалуйста, вот все, не надо ничего везти, никаких подарков вообще, кроме козы, конской колбасы.
Да. Ее принесли. В моем рейтинге поднялся теперь.
Да-да-да, и вот я жду прямо, знаешь, теща должна прилететь через месяц, через два буквально, я прямо в предвкушении этой козы. Жалко, что это не на Новый год случится, конечно, да, но вот я жду прям, когда же она в моих руках окажется. Обожаю конину, да. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Арман Албакиров, пастор церкви. Я, кстати, не знаю, как она называется. Из
Маранафа.
Казахстана.
А? Алматинская библейская церковь Маранафа.
Алматинская библейская церковь, да, друзья. И каждый из вас, кто посетит Алмату, обязательно приезжайте. Во-первых, приезжайте в Алмату, прилетайте в Казахстан. И обязательно не проходите, не приезжайте мимо церкви Армана Албакирова, который не только вам расскажет о том, кто такой Бог Иисус Христос, но и покажет, как правильно отжиматься и подтягиваться. Слушай, я наверняка уверен, что там где-то во дворе есть и турник с брусьями.
У меня есть карман. Дома это все. Там дома, в коридоре.
Слушай, я на самом-то деле назвал сегодняшний эфир «Девять признаков здоровой церкви», не только потому, что ты являешься представителем служения «Девять признаков», да, на территории, там, наверное, Евразии, или как это происходит? Я не знаю, если честно, как у вас распределяется все это дело.
Постсоветского мира.
Постсоветского пространства, да. Но еще и потому, что очень большого количества людей, которые верят в Бога, да, есть претензии к церкви. То есть они прямо так и говорят. Мы верим в Бога, мы даже Библию читаем, мы знаем о Христе, мы молимся сами по себе, некоторые из них как-то кучкуются, собираются в какие-то спонтанные малые группы. Я такую церковь прям знаю, знаешь, которая спонтанно образовалась. Просто начали люди эти Библию читать, и прям группа такая большая появилась, без пасторов, без всего. Но у них очень большие претензии к церкви по очевидным причинам, да, мы не будем называть почему там, да, ну хотя почему не будем, будем, да. И вот это роскошь, и вот эти поездки, понимаешь, кругосветное путешествие некоторых пасторов по всему миру. Все это вызывает у людей подозрение, что как бы там обман сплошной, там деньгостяжательство, проституция, наркомания, все это нечестно, все это человеком придумано. И вот, собственно говоря, я пригласил тебя, чтобы ты развеял все эти сомнения со своей стороны, да, назвал 9 признаков здоровой церкви, и почему эти проблемы в некоторых церквях все-таки возникают.
Ты задал много вопросов. Давай с какого-то одного начнем.
Давай начнем с того. Во-первых, ну, окей, какие претензии ты слышал к церкви, которые тебе самому приходилось развенчивать?
Наверное, мне очень повезло в моем церковном опыте, и я не могу сказать то, что я слышал много претензий. У нас контекст такой, то, что здесь не особо в Казахстане там прям можно из чего выбирать. И у меня нет такого большого опыта, чтобы вот были какие-то жалобы на церковь. Я сам уверовал в маленькой домашней церкви. Все, что мы знали, это то, что Писание – это слово от Господа, и наша задача – это понять его и подчиниться. И даже до того, как я впервые услышал, что такое какие-то 9 признаков, или там слово кальвинизм, я думаю, что во многом я уже верил вот и в эти признаки, и я верил, и сейчас мы назвали бы кальвинизм, потому что я помню, когда это слово я услышал, я подумал, что это такое, и потом начал читать. Думаю, ой, ничего себе, я в это верю, и так, из Писания. У меня были какие-то вопросы, я то есть не так глубоко это осмыслял. И то же самое, кстати, на церкви. Мне так повезло, то, что церковь с самого начала, поместная церковь, для меня это была моя семья духовная. И вот в моем окружении мне не встречалось так много людей, у которых были бы претензии.
Да, я понимаю, не связано это, Арман, я извините, что тебя перебиваю, не связано это с мусульманским контекстом, что ты, когда становишься в мусульманской стороне христианином, то ты как бы, ну, переходишь в другой лагерь, да, становишься чужим среди своих, и ты, ну, как бы вынужден принимать то христианство, которое тебе как бы предложили, скажем так, в котором ты оказался, и у тебя в любом случае выбора-то и нет никакого, да, ты либо возвращаешься в ислам, либо ты вот в христианстве, уж в каком-то христианстве оказываешься.
Я бы только не стал говорить слово «вынужден». У меня в истории, так же, как и у многих моих друзей, есть большой подсчет того, на что ты идешь. Вот какая стоимость, какая цена будет у следования за Иисой или за Иисусом. И для меня это был долгий процесс. Я когда понял, что такое Евангелие, я понял свое положение в глазах Всевышнего, у меня был, может быть, 6, 7 или 8 месяцев, когда я взвешивал, могу ли я, вот я понимаю, возможно, даже это правда, но готов ли я заплатить цену, чтобы следовать за Иисой. И когда ты, по Божьей милости, ты обращаешься ко Христу, у многих людей, не у всех, конечно, но у многих людей уже в голове утверждено то, что да, вот это есть цена следования, и часть этой цены – это то, что ты становишься частью Божьего народа. И это Божий народ, твоя семья в Боге, она важнее и ближе тебе во многих аспектах, чем даже моя семья по крови, которая не верит во Христа. Не у всех так, но вот и в моем опыте, и у многих из моих друзей именно такой был опыт.
А у 9 признаков есть книга Грега Гилберта, что такое Евангелие, да? Вот, она тебе помогла понять, что такое Евангелие или нет?
Что тогда еще, по-моему, ее не было на русском, потому что это было давно. Да, мне помогло, я прочитал Новый Завет весь и большую часть Ветхого Завета. Я читал, что-то мне не нравилось, но я продолжал читать, чтобы понять, что же говорит Иса о себе. Да? Я только слышал от других. Вот, через чтение Нового Завета и через свидетельство поместной церкви. Я в поместной церкви сразу в своей видел то, что эти люди не похожи ни на одних других людей, которых я знаю. И я хотел разобраться, почему они такие. Вот, через свидетельство, через Божье Слово. Это был достаточно долгий процесс, но это то, что Господь использовал. Тогда я не могу сказать, что какие-то еще другие книги были настолько полезными в моей истории.
Спасибо тебе большое. Наша постоянная зрительница, неверующая, между прочим, пишет Евгения, сказала и задала бы вопрос, но не хочу обижать симпатичного человека, это про тебя, естественно, не про меня. Он настолько милый и наивный, что плакать хочется. Ты действительно, ну, милый, это понятно, что ты милый, да, ты милый, но наивный ли ты, Арман?
Я не знаю. То, что я постоянно, это не то, что сразу бы мне было, но что я в себе развиваю, и я постоянно говорю в нашей церкви и своим друзьям, что мы должны работать над тем, чтобы предполагать лучшее о людях. Это не это, у некоторых это автоматически. Для меня это была большая работа над собой, и я постоянно прошу всех членов нашей церкви и своих друзей работать над тем, чтобы предполагать лучшее о людях. Вот мы, что-то кто-то говорит или сделал, мы не знаем его сердце, мы не сердцеведцы, мы не знаем его мотивов. У тебя есть три варианта. Он это сделал, потому что он там хочет манипулировать, потому что он злой или еще что-то. Но у тебя есть третий вариант, самый лучший, что он действительно такой, да? И ты поверь в это, пока у тебя не будет веских доказательств, видимых, то, что об обратном. Вот нужно предполагать лучшее о людях, и для нас, для христиан, это очень важно.
Спасибо тебе большое. Роман, ты уже упоминал о том, что у тебя была хорошая эта работа, да? Ну, достаточно хорошая, ты скопил денег на кругосветное путешествие 7-месячное. Это действительно хорошая работа. Ты был там проектным менеджером в хорошей компании, у тебя хорошее образование советское, но все это не предполагает, ну, очевидно, не предполагает какой-то наивности. Тем не менее, да, все-таки ты в кругу бизнеса вращался, там, среди акул всех этих, да? И как все-таки получается, что такие серьезные парни, как ты, прекрасными зубами, милыми, становятся верующими, да? Вот ты, твой скепсис, который в тебе был, или он, его не было, как ты его преодолевал, да? То есть у тебя, во-первых, у тебя две причины было не верить во Христа. Во-первых, твой ислам, твой этнический ислам, да, твое мусульманство. И жизнь в мусульманской стране, И второе, это твое образование, собственно говоря, да? Вот как ты через него переступил, через все это?
Очень хороший вопрос. Я думаю, что то, с чем я столкнулся, вот я постоянно разговариваю с друзьями, многие из моих друзей неверующих именно с тем же самым сталкиваются. Первое, у меня был большой скепсис, конечно. Вообще, можно ли доверять Библии? Или это документ измененный, или просто это сказки? Что для меня сослужило хорошую службу, это я начал читать историю христианства и сравнивать с историей ислама, потому что я об исламе очень мало знал. Очень мало знал. Я читал историю ислама из светских источников и историю христианства. И в исламе я, как историк, я мог увидеть то, что я могу по-человечески объяснить успех ислама. В истории каждый раз, когда кочевые племена объединялись вокруг одного сильного лидера, они всегда доминировали, до изобретения огнестрельного оружия. Они всегда доминировали. Это то, что произошло в Аравии в 7 веке. Вокруг сильного лидера, вокруг сильной идеи, монотеизм – это гораздо лучшая идея, чем политеизм, то, что, с чем пришел Мухаммед. Я мог понять по-человечески, почему арабы объединились вокруг этого человека, и почему они потом 250 лет не знали поражения, и их также религия распространялась. В христианстве, читая христианство, я не мог понять, почему эта религия не была подавлена в 1 веке сразу же. Каким образом она осталась, сохранилась и распространялась в Римской империи, я не мог это понять. И для меня самый наиболее разумный ответ был то, что, скорее всего, действительно, этот самый Иисус был тем, за кого он себя выдавал. Скорее всего. Конечно, я не могу это проверить, у меня же там не было, но, скорее всего, для меня казалось, что это более вероятно. Вот. И затем уже тогда я начинал думать, а какова цена следования, если я отдам свою жизнь этому Христу, какова тогда будет цена следования за Ним? И это был долгий процесс, это то, здесь уже в сердце. Я знал то, что есть грехи, которые я очень сильно люблю, могу ли я от них отказаться или нет. И это только Божья милость, потому что даже в тот день, в ту ночь, вернее сказать, когда я обратился к Богу в молитве и просил Его о прощении моих грехов, я не планировал становиться христианином. Я, наоборот, думал, что я не стану христианином, но в ту ночь Господь взял и обратил меня. Вот. Это не было запланировано, это только Бог такое делает.
Угу. Ты упомянул историю церкви, но вот у многих скептиков, собственно говоря, и у Евгения Волковой, который пишет, она как раз-таки свой скепсис насчет христианства основывает на, ну, как бы условно известной ей истории церкви христианской, да, которая там, ну, опять же, убивала арабов за неверие, да, насаждала насильственно христианство во многих местах, убивала просто тех людей, которые не верили в Бога, не верили в Бога. Ну, и много-много других, много-много другого зла причинила церковь. Вот ты, опять же, знал всю эту историю. Почему тебя-то это не отторгло, не оттолкнуло от церкви, зная, что она так много крови пролила?
Знаешь, вот то, о чем говорит Женя, меня это тоже, и до сих пор меня это отторгает. Для меня это урок того, что когда люди называют себя христианами, и не знающие Божье Слово хорошо, когда они прикрываются, или когда они думают, что они христиане, но они делают вещи, которые противоречат Христу и Его учению, получаются вот эти крестовые походы. Но Женя думает и говорит об истории христианства уже после того, как император Константин уже принял, сам как будто, может, принял или не принял, но вот после 4 века, или с 4 века и дальше. А я, для меня была самая фантастическая и необъяснимая история христианства – это первый и второй век. То есть, когда ранняя церковь, да? Ранняя церковь, когда она находилась в гонениях. Не после того, как она стала вначале терпимой религией в Римской империи, а затем уже и государственной религией. Нет. Как бы тот момент я уже понимал, что государство и люди могут извращать религию, как хотят. И это я видел. Да, мне даже не надо было знать историю христианства, просто посмотреть вокруг себя. Но вот именно тот момент, когда люди и власти ненавидели Христа и христианство, и тем не менее Слово Божье распространялось, вот этот момент, первый век, второй век, третий век, вот это было для меня очень необъяснимо.
Спасибо большое тебе, Арман. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Вы все прекрасно знаете, что у нас, а многие из вас не знают, если вы впервые к нам подключились, что мы не коммерческий проект, мы благотворительный фонд, наша трансляция возможна только при вашей финансовой поддержке, поэтому, друзья, пожалуйста, если у вас на душе лежит, в описании к этому эфиру есть ссылка, прямая ссылка на страницу поддержки. Вы можете оказать ее либо однократным каким-то переводом, либо подписавшись на рекуррентные ежемесячные платежи любой комфортной для вас суммы. Спасибо вам большое, что вы участвуете и лайками, и репостами, и молитвами, и комментариями, и финансами. Евгения продолжает такой диалог через меня с тобой. Она говорит, что вот зачем ты портишь ему настроение, пишет она, такими вопросами нехорошими про злую церковь, злое христианство. Ну, я не знаю, как ты отреагируешь ты на это или не отреагируешь.
Я думаю, что вопросы, у меня были искренние вопросы. Если у кого-то есть, если не у Жени, то у кого-то есть точно такие же вопросы. У каждой из моих друзей, кто практикующий мусульманин, задавал мне этот вопрос касательно злой церкви, касательно там развращенной Америки и Европы. У нас были часовые разговоры. И я думаю, когда человек эти задает вопросы, это хорошо. Он об этом не... То есть он об этом беспокоится, у него нет ответа. Я, наоборот, использую это как возможность объяснить то, что есть разница между человеком, который называет себя христианином в любой момент истории, и тем, кто такой Христос и его учение. Uh-huh. И, к сожалению, в истории церкви очень много черных страниц. И нам нельзя это скрывать, нам нужно говорить об этом и объяснять, и бояться, да, нам самим не стать вот частью черной страницы современной церкви.
Uh-huh. Скажи, пожалуйста, стал ли ты одиноким в Казахстане, когда веровал во Христа? Ну, то есть понятно, что ты обрел церковь, и ты уже, как бы, это означает, что ты не одинок. Но, тем не менее, тебя твоя вера в Бога вытолкнула из твоего комьюнити, в котором ты рос и развивался там долгие годы, да? Почувствовал ли ты одиночество в этот момент?
Знаешь, брат, вот по Божьей милости я никогда не чувствовал одиночества после того, как уверовал. До того, как я уверовал, у меня было, кстати говоря, чувство одиночества. И я его пытался утолить развлечениями, утолить его там каким-то, знаешь, утолением своей похоти, но никогда не мог удовлетворить это чувство одиночества. После того, как я обратился, я не могу сказать. У меня бывает какое-то чувство одиночества, но не совсем не такое, какое у меня было до уверования. Uh-huh. По Божьей милости, нет. Uh-huh. И как Христос обещал, то, что вы за мной следуете, вы потеряете своих там физических, вот, из своей семьи, каких-то родственников, но вы приобретете во 100 раз больше, да, сестер, братьев, домов на этой земле и вечную жизнь. И действительно, я вижу в жизни только эту верность Божию.
Спасибо тебе большое за твою откровенность. Если бы тебе пришлось все-таки сейчас какой-нибудь пресс-релиз сделать про церковь, да, такой рекламный пост, что бы ты написал, почему человек... Вот мы сейчас убираем какой-то сверхъестественный момент, там, да, что там Дух Святой пришел и обратил человека. Вот если бы тебе пришлось рекламировать церковь, говорить о ее плюсах, собственно, о 9 признаках этой здоровой церкви, что бы ты там написал, в первую очередь? Церковь — это почему люди должны туда прийти и посмотреть, и постараться разобраться, а не тут же там навешать ярлык, что веруны ужасные, а церковь там пролила много крови, да? Вот почему?
Я бы сказал то, что церковь — это сообщество грешников, таких же грешников, как и все люди. Это не идеальные люди, несовершенные люди, но это сообщество прощенных грешников, которые теперь стремятся к тому, чтобы жить для Божьей славы. И у нас это не всегда хорошо получается, но мы помогаем друг другу в этом пути, и мы вместе идем. Церковь — это сообщество людей, которые взялись рука за руку, и кто-то очень слабый, кто-то сильнее, но мы все вместе идем, шаг за шагом. Да не по одному мы бежим этот марафон, мы вместе идем шаг за шагом, и это сообщество людей, которые учатся прощать, учатся любить. Вот, если вы хотите увидеть, в очень тусклом, как в тусклом зеркале, но увидеть, каких людей Господь хочет, какими Господь хочет видеть всех людей, вот, прийти в поместную церковь, где проповедуется Евангелие, где люди стремятся жить в согласии с Божьим Словом, вот это будет отблеск. Это несовершенные люди, но которые учатся жить в послушании Богу.
Спасибо тебе большое. Комментарий. Мусульмане говорят, если ты родился в мусульманской семье, то ты мусульманин. Я не хочу вас обидеть, но как вы это объясните? Ну, во-первых, Евгений, так не говорят мусульмане, но вот если у нас настоящий мусульманин Арман, что он по этому поводу скажет?
Ну, согласно, если мы возьмем традиционные, есть разные вариации в исламе тоже, но если возьмем самый такой традиционный понимание, как человек становится мусульманином, ему для этого нужно поверить в Аллаха и произнести также слова, то, что вот я верую в Аллаха, да, в единого Аллаха, и в то, что Мухаммед посланник его. То, что если это он сделал с искренностью, то он становится мусульманином. Это, ну, скажем, с этим согласятся все мусульмане. И затем уже есть какие-то вариации, да, то есть какие-то еще дополнительные обязанности, то, что быть обрезанным, и 5 столпов ислама, да, то есть решать определенные, как их назвать, церемонии, что ли.
Ну, практику, да.
Да, да. Да. Ну, вот, с чего человек начинается, это что он поверил в себя в сердце и произнес устами свое вероисповедание.
Шахада, да, называется. Спасибо тебе большое. Спасибо. Да, Евгений, никто, нет такого понятия, как этнический православный, этнический мусульманин или этнический там, иудей. Все это, на самом-то деле, это народное верование, но согласно классическим канонам того же ислама, если ты не признаешь шахаду при двух свидетелях, то ты не являешься мусульманином, ну, по факту.
Но есть такое вот... В чем есть различие между тем, о чем говорит Коран и Библия? Согласно Корану или согласно исламу, все рождаются мусульманами. Видишь, в Библии никто не рождается христианином. Он может стать им. А в Коране все рождаются мусульманами, но затем люди их портят. Uh-huh. То есть если человека не портить, он и вырастет мусульманином. Вот в этом есть отличие. Это каково естественное положение вещей. В этом есть большое отличие. Ну, а затем, как ты сказал, да, что нужно формальное исповедание.
Да, но там написано также и то, что на самом деле ислам был всегда там, ну, все всегда был ислам, да, вот только ислам и был на самом деле, больше ничего другого и не было. В этом смысле, да. Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте. Арман Абакиров, пастор церкви Алматинская библейская церковь. Приезжайте в Казахстан, в прекрасную страну, у меня там папа родился. Приезжайте в церковь в Карману, и вы не только узнаете Евангелие, Библию, но еще узнаете, как правильно вести здоровый образ жизни. Потому что Арман один из немногих, по крайней мере, из нас двоих точно единственный, кто занимается спортом регулярно и имеет прекрасную физическую форму, как заметила Евгения Волкова. Хорошо, слушай, ты сказал слово «грех», да? Вот для большинства людей сегодняшних, которые живут вне церкви, вне контекста церкви, даже те, которые говорят, потому что они верующие люди, ходят в церковь, ставят свечки или ходят в мечеть, между прочим, да? Ты будешь удивлен, но я там в Санкт-Петербурге одному мусульманину Коран подарил, потому что я ни разу в жизни его не читал, да? Я говорю, вот, на, почитай, что написано, потому что то, что ты говоришь об исламе, это неправда, да? Вот, на, почитай то, что действительно написано об исламе, в Коране. Так вот, большинство людей не знают, что такое грех. Для них грех – это там убийство, ну, предположим, да, там, не знаю, сексуальное насилие, ну, там, воровство такое какое-то очевидное. Ну, если ты вагонами воруешь. А вот скрепку уже украсть работает не воровство. Вот как все-таки донести до людей, что грех ужасен, отвратителен? И что такое грех вообще, по-твоему, вот, в твоей трактовке?
Задал два вопроса. Во-первых, давай с какого начать?
Да, с любого, как почему душа у тебя лежит.
Угу. Ну, тогда как донести до человека, что такое грех? Так же, как и до меня кто-то донес, и до тебя кто-то донес, это требует терпеливого учения. Человек уже есть сформировавшееся понимание мира, и когда мы говорим что-то другое, конечно, это требует времени. Я уверен, что кто бы тебе не разъяснял Евангелие, он потратил время, это не произошло за 30 секунд. Может, он за 30 секунд тебе рассказал, но затем требуется много времени, чтобы разъяснить подробно. То есть это терпеливое разъяснение вот, основ. Да, и одна из этих основ – это что такое грех. У меня было понимание того, что грех – это слабость, это моя слабость, но это не что-то сверхстрашное, потому что все совершают грех, и вот на шкале грешников я все-таки в хорошем положении, потому что я не совершал самые страшные грехи. Uh-huh. И только через терпеливое объяснение моих друзей христианских и изучение Писания я начал понимать, что грех – это в первую очередь это восстание против святого Бога, потому что я сам себе Бог. И я сам для себя утверждаю, что хорошо и что плохо. В этом и есть корень греха. А это уже, из этого растут различные отдельные грехи. То, что я могу воровать, когда я хочу своровать. Я могу кого-то обидеть или словом, или чем-то. И это требовало времени. Ну вот, сам, если коротко объяснить, что такое грех, это восстание против святого Бога и утверждение себя на его место. То, что я сам Бог, и я сам хозяин своей жизни, я сам говорю, что хорошо, что плохо. Вот в этом корень греха.
Угу. Тут же возражение. Девушка одна говорит, ну, я взрослый человек, мне говорят христиане, что жить вне брака, заниматься сексом вне брака, это, ну, типа, мол, грех, да? Я взрослый человек, мой мужчина тоже взрослый человек. Мы никому не причиняем зла, мы живем вместе, и что в этом плохого?
Это тоже очень хороший вопрос. Это, я думаю, это... Наверное, большинство людей именно сейчас так говорят о грехе, что если я никому не мешаю, никому не врежу, то это и не грех. И тогда для нас как мы понимаем из Божьего Слова, как нам понять, что такое грех или что нет. Вот это и есть проявление греха, что когда мы сами утверждаем стандарты, мы берем на себя божественную власть. В Божьем Слове мы видим то, что Господь создал, и недавно у меня был этот разговор, длинный разговор с одним человеком, как раз о сексе, вот именно с такой же позиции. И я долго говорил о том, что Бог создал секс, не дьявол. Именно поэтому он настолько приятный, да именно поэтому столько много удовольствия приносит. И Господь дал его для наслаждения человека, для его радости в браке, в семье. И человек берет Божий дар, извращает его, и тем самым он неправильно использует этот дар. И поэтому это и есть грех. Да? То есть то, что Господь дал, человек извратил, и в этом грех. Бог дает одно, человек использует по-другому, в этом и есть грех. И совершенно точно, как бы это самое главное, это то, что это грех против Бога, но это также всегда влечет и последствия для жизни человека. То есть эти грехи, в том числе и грех вот внебрачного секса, он влечет последствия, он влечет для этой жизни. И каждый грешник, когда мы честны с собой, мы увидим то, что есть последствия. Вот человек хочет в этом сексе найти... Вот как я вспоминаю про себя, когда я был неверующим, это одно из того, как пытаешься закрыть свое одиночество, да, через это. И это никогда тебе не даст чувство насыщенности, наполненности, потому что тебе не хватает самого главного Бога и отношения с Ним. Это отношение с людьми, физическая близость с другими, она не заполнит эту пустоту. Ее заполнит только Бог во Христе.
Спасибо тебе большое. Владимир Белоцкий пишет, это не, правда, не для тебя, это скорее для меня приятный комментарий. Я, тем не менее, его прочитаю. Спасибо за вашу трансляцию. Я смотрю даже в Луганске. Я только узнал о Господе тогда, когда был бездомным и стал через Репцентры волонтером в церкви. Спасибо большое, Владимир Белоцкий, за ваш комментарий. Ставьте лайки, делайте репосты. Арман Бакиров, пастор церкви Алматинская библейская церковь, у нас в нашей виртуальной студии. Пастор, путешественник, блогер, спортсмен, мастер спорта, правда, без корочки еще, но тем не менее, все равно. А, и еще американский футбол. То, чем я, кстати, говорю. Знаешь, я как спортом занимался, у нас в регби американский футбол был в качестве разминки перед основной тренировкой, и выходили и огромным таким мячом. Это еще то, что нас связывает с тобой, между прочим, Арман, помимо конины и тем, что мой папа родился в Казахстане. Нам с тобой нужно обязательно встретиться живьем для того, чтобы... еще больше ощутить эту родственную связь. Да, хорошо. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, свои вопросы. Арман честно ответит совершенно на любые ваши вопросы. Расскажи немножко о служении 9marks.org, представителем которого ты являешься. Как и может это служение помочь неверующим людям больше узнать о Боге? Или это служение только для церковных людей?
Ну, парочку уточнений. Во-первых, я уже не представитель, то есть я уже два последних года, я уже не представитель этого служения. Был момент, когда я был представителем, и я взял на себя эту ответственность на полтора года, и за полтора года, если ты вспомнишь, там, в 2000, там, условно скажем, 16-м, и сейчас гораздо, во много-много раз больше ресурсов стало 9 признаков, это то, да-да, к чему я стремился. Но когда я исполнил свою эту роль, все, я закончил этот проект и вернулся в Казахстан. Так, какой вопрос, извините.
Может ли служение 9 признаков, да, быть полезным для неверующего человека или только внутрицерковное служение?
В первую очередь, это служение направлено на пасторов, на лидеров церкви, именно им помочь понять, что говорит Писание о церкви, и более глубоко, более детально осмыслить вопросы, связанные с церковью. То есть это, в первую очередь, служение для помощи пасторам и лидерам церкви. Для неверующего человека есть несколько книг, которые будут полезны для неверующего человека. Я думаю, что самая лучшая книжка – это «Кто такой Иисус?» Для неверующего человека «Кто такой Иисус?» Не знаю, есть она у тебя или нет, она красного цвета.
Ага, я их уже есть, да.
В своем служении, я уже не знаю, сколько я этих штук, этой книги раздарил, но очень много. Очень простым языком написано, ее прочитать за 2 часа и отвечать на самый важный вопрос – «Кто такой Иисус?» И также для скептика это «Почему стоит доверять Библии?». Я бы был бы очень рад, чтобы, когда я был неверующим, чтобы мне кто-нибудь такую книгу подарил, потому что у меня были именно те вопросы, на которые автор отвечает, вот на вопросы этого скептика. Потому что я не могу полагаться на книгу, которая уже так много тысяч лет. Вот, но в большей степени служение – это для помощи именно пасторам и лидерам церкви.
Спасибо тебе большое. Смотри, Мы все, ты в частности, ну, я, естественно, как представитель церкви, мы все пытаемся донести Евангелие до людей, мы все пытаемся как-то изменить мир в лучшую сторону, многие из них, из нас пытаются изменить мир в лучшую сторону, но возникает такое ощущение, что мы, ну, реально проигрываем эту битву, да, потому что от этого какого-то просто нравственного беспредела, скажем так, становится все больше и больше в мире, и иногда опускаются руки у людей, да, ну, вроде мы бьемся, да, в людские сердца там, вроде бы мы проповедуем, цепляя, вот опять же, вот Владимир писал, что он был в реп-центре, помогаем этим людям, которые на улице живут, им изменить жизнь к лучшему. Но такое ощущение, что мы проигрываем. Согласен ты с тем, что мы проигрываем? Я Роману тоже такой вопрос задавал некоторое время назад. Ну, вот. И если ты чувствуешь, что мы проигрываем, как ты справляешься с этим, с этой травмой, скажем так, до ощущения бессильности своей?
Из-за того, что, как я понимаю, эсхатологию, то есть учение Писания о последних днях, я понимаю то, что в Писании именно, то есть Господь нам обещает, что именно так и будет, что церковь всегда будет как невидимая, да, что-то невидимое, очень маленькое, пренебрежение мира, а не в почете мира. И поэтому я не совершенно не удивляюсь, но у меня нет таких чувств, что мы проигрываем. Мы всегда в глазах мира, всегда церковь была и будет до последнего времени в пренебрежении, а не в почете. Это то, чего я всегда ожидал, и это то, что происходит в мире. Есть там какие-то вот в истории мира короткие промежутки, когда так случалось в Господнем провидении, то, что культура во многом соответствовала, ну, именно вот мораль, да, мораль общества соответствовала каким-то принципам Библии, например, там в протестантизме, да, мы помним, в Англии было время, там, в Америке. Но это исключение, это огромное исключение, а не правило. И у нас не должно быть цели изменить, к моему пониманию, изменить именно культуру. Мы проповедуем людям, и Господь изменяет сердца людей. Уже вокруг этих людей начинает изменяться культура, вначале в их семье, потом, может быть, и в обществе. Но я никогда не ставлю для себя целью что-то там поменять в культуре в нашей, на людей. Не знаю, насколько я ответил именно на твой вопрос. Может быть, ты задашь уточняющий вопрос, если я плохо ответил.
Нет, вполне, да. Ты мне ответил. Надеюсь, что и остальные тоже наши зрители ответили. Тебе вопрос, а может быть, даже и нам обоим с тобой. Та же самая Евгения. Спасибо тебе, Евгения, что ты присутствуешь здесь. Надеюсь, ты уже поставил лайк, сделал репост, чтобы и остальные твои подписчики в твоей соцсети посмотрели эту трансляцию и удивились, насколько бывают симпатичные люди с хорошими зубами, как Арман, да, но при этом такими наивными, да, что верят в Бога. Я думаю, что они тоже могут с удовольствием порадоваться этому. Так вот вопрос. Владислав, а искушается ли священник перед очень красивой девушкой? Арман.
Тебе же задали.
Я думаю, что мне как ведущего все-таки, да, вопрос задали, чтобы я тебе передрисовал как симпатичному наивному парню.
Конечно. У меня есть глаза, как и у Владислава, и у всех мужчин. Точно, да. И поэтому, именно поэтому, например, я скажу из практики, как что я делаю, чтобы снизить искушение. Я занимаюсь кроссфитом также, и я хожу в такое время, когда в зале нет никого. То есть это обычно в 11 или в 12. Чаще всего я бываю один в зале, или бывает кто-то еще там один, кто не работает днем, приходит в зал. Вот, чтобы просто не было. Потому что если я приду вечером или утром до работы, там будет столько людей и очень много красивых девушек. И для меня это искушение. И для того, чтобы себя беречь от этого искушения, я не прихожу в то время, когда есть другие люди, тренироваться. Это один из примеров.
Спасибо тебе большое. Саня пишет, Захаров, в некоторых наших республиках, исповедующих ислам, христиане подвержены давлению, в том числе и от родственников. Есть такие знакомые. Испытываешь ли ты давление от родственников, от друзей? И вообще, как у вас в Казахстане с отношением к христианам? Особенно ты казах этнический, да? Ты, если бы ты был русским, да, допустим, может быть, еще бы куда ни шло. Но ты же казах, принявший христианство. Это совсем другая ситуация.
Давай я отвечу вначале в общем, как я вижу ситуацию, затем про себя. В общем, я вижу такую ситуацию, то, что чем больше город, тем меньше людям дело до тебя. И поэтому, например, Алматы достаточно большой город, здесь почти, наверное, 2 миллиона человек живет. Алма-Ата, наверное, будет ближе к Санкт-Петербургу гораздо, просто по менталитету горожан, чем даже какому-то аулу, который пускай будет 200 километров от города, там совсем-совсем другие устои у людей. И совсем по-другому. То есть там цена следования в общем и целом будет за Христом будет гораздо выше. И у меня есть друзья, которых отказалась семья из-за того, что они уверовали. То есть для большинства людей, которые живут в большом городе, здесь все-таки меньше дела до тебя. И в моей жизни было так, что... Ну, в общем и целом, я не могу сказать, что у меня было много гонений со стороны семьи. Было какое-то неприятие, был страх со стороны семьи, но не было какой-то холодной войны там против меня. Такого не было. Потребовалось время, чтобы убедились, что я адекватно, да, что я не стал там, воровать что-то, продавать, чтобы отнести в церковь, что я остался адекватным человеком. Потребовалось для этого время. И до сих пор есть непонимание, почему Христос так важен. Но я не могу сказать, что у меня были большие гонения.
Спасибо. И похожий вопрос Виталий задает. Скажите, пожалуйста, давление на конфессии – это от Бога или от человека?
Конечно же, это от Бога все через человека. Мы видим в Писании, например, очень похожая ситуация была в Деяниях. Кто начал гонение на первых христиан? И начали люди. Но мы видим то, что за этим стоял Господь, что Господь в его плане, в его проведении, он именно таким образом хотел распространить слово, чтобы на первую церковь обрушились гонения, чтобы верующие разбежались из Иерусалима по всей Самарии, затем до конца, до краев земли. И за всем этим стоял Бог. Это никаким образом не отнимает ответственность у людей, которые убивали христиан или до сих пор притесняют Божий народ, или вообще каким-то образом совершают злые дела. Вот это, ну и то, и другое. Да, это Божье проведение, и это ответственность конкретных людей.
Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что, Виталий, вы получили ответ на свой вопрос. Ставьте лайки, делайте репост. Арман Бакиров, пастор Алматинской библейской церкви в нашей виртуальной студии. Друзья, вы можете любой вопрос задать ему, и мы обязательно озвучим его в прямом эфире. Слушай, ты произнес слово «слабость», и вот некоторые скептики, в том числе Евгения Волкова, наша замечательная, считают, что христианство – это такая подножка, знаешь, костыль для слабых людей, не более. Да? Люди, которые бесхребетные, не умеют справляться со своими проблемами, вот они находят такую поддержку в виде веры в какого-то там непонятного башка. И твой комментарий на этот счет.
Я именно так тоже думал. В какой-то момент я помню, что именно так и думал. Один из моих лучших друзей, его зовут Аркаша, один из моих лучших друзей, мы с ним в университете учились, он очень тоже такой, очень сильный парень. Он ВДВшник и умный парень, и он тоже говорил, что это для, когда я начал с ним говорить, я уже уверовал о Христе, он тоже говорил, это для слабаков. Не для меня, значит. Что для меня стало, и, в принципе, как и для многих, что для меня стало ответом, это понимать все больше и больше то, что так и должно было. То есть такое и должно было быть понимание, что Господь избрал инструмент. Крест это позор. Да? То, что Сына Божьего распяли на кресте, это позор. Это самый символ большой слабости. Как Божьего Сына могли распять люди? И именно Господь Бог избрал то, что будет позором в глазах людей для того, чтобы посрамить сильных этого мира. И Бог таким образом действует. Здесь не нужно что-то нам пытаться отгородиться. Мы верим в то, что Божьего Сына распяли люди. Да на кресте это самый большой позор был в то время, что могли сделать с человеком, распять его. И мы в это верим. И поэтому для меня была проблема, это вот вся моя гордость. Что мне теперь с ней делать, если я буду следовать за Христом? Это означает, что это смириться и обрести истинное величие в смирении. Что ты смиряешься перед Богом. Он главный, я ничто. Но без этого невозможно следовать. Невозможно остаться как бы и гордецом, и следовать за Богом.
Да, спасибо тебе большое. Можешь ли ты сказать о том, что твоя жизнь каким-то образом в значительной степени поменялась, когда ты стал христианином? Качество жизни твоей, да? Или там суть твоей жизни, наполненность. В общем, что-то поменялось, что очевидно привнесло с собой христианство и церковь в твою жизнь?
Да, моя жизнь кардинально поменялась. Я скажу словами мамы. Когда там я жил в другом городе, и когда вот через год или через два, когда я приехал в очередной раз проведать маму мою, и она мне говорит, что я помню, что ты и так начал изменяться, но сейчас я вижу, что ты совсем поменялся, потому что твои мечты совсем другие, и тебя это все сделало совершенно другим человеком. Но я думаю, что это все начинается вот с сердца, да, эти изменения, которые не видны людям. Затем это вот в твои мечты, о чем ты мечтаешь, и затем, как ты строишь свою жизнь, конечно, моя жизнь была бы совершенно другая. Ну, например, раньше грех номер один для меня был это вот, быть именно Богом в своей жизни. Вот я себе ставил цель, что я буду очень великим человеком. И все как бы, было сконцентрировано на собственном успехе, на собственном величии. И я вижу то, что сейчас для меня это... Я совершенно об этом не думаю. Что-то, когда есть что-то хорошее в моей жизни, это как побочные эффекты от того, что я стремлюсь, насколько я могу жить верной жизнью для Бога. И вот есть побочные эффекты, то, что благодаря этому у меня получается там, в бизнесе хорошо дела, потому что я веду честно дела, у меня получается в бизнесе хорошо дела, или там в спорте. Ну, не знаю, опять-таки, насколько я ответил на вопрос. Я не говорю же про себя там пить, курить, заниматься. В общем, вот эти все вещи, это само собой разумеющиеся. Они у меня исчезли из жизни. Но как более что-то глубокое вот это, чему ты посвящаешь свою жизнь, вот это более важное.
Ты не боишься, что люди сейчас, услышав тебя, да, ты сказал, что у меня получается лучше в бизнесе, не похоже ли это, во-первых, на Евангелие успешности, да? Не боишься, что некоторые люди, которые придут в церковь и не будут испытывать успеха в бизнесе, разочаруются в самом Боге? Ну, как бы вот Арман сказал, что у него в бизнесе стало все круто, а у меня не стало, у меня стало хуже, наоборот. Либо он обманщик, либо Бог обманщик.
Да я думаю, что если человек придет ради того, чтобы улучшить в церковь и к Богу, придет, чтобы улучшить что-то в своей жизни, в семье, будь то в бизнесе, он точно разочаруется и уйдет искать в другом месте, где ему предложат альтернативу. Когда человек приходит к Богу из-за Бога, потому что он понимает свою ничтожность и нужду в Боге, все. Это единственное, ради чего я пришел. А что другое, если появляется в твоей жизни, это будет как я не знаю, как называется, побочный продукт или как. Когда у нас правильные отношения с Богом вертикальные, то у нас в горизонтальной нашей жизни многие вещи со временем начинают налаживаться по Божьей милости, включая семью, включая отношения с близкими, включая работу. Это как бы следствие нашего хождения с Богом.
Я знаю много историй мусульман, так называемых этнических мусульман, там, в Иране, например, да, или в других странах, в Малайзии, в той же самой, которым родственники позволяли играться в христианство. Они бы не были против того, что они читали Библию, да, Новый Завет, даже не против того, что они ходили в церковь. Но все поменялось тогда, когда они приняли крещение. Угу. Да, вот кардинально поменялось, да? Вот до этого, пожалуйста. Но когда человек принял крещение, к нему уже приходили люди с ножами, желая голову им отрезать, да? Когда ты принял крещение, действительно такое тоже какое-то отношение людей к тебе поменялось вот именно в момент крещения?
Я славлю Бога за то, что в моей церкви, вот в церкви, где я уверовал, что лидеры были очень мудрые, хоть и молодые парни, но очень мудрые. И я помню, когда я в ту ночь, когда я уверовал, я сразу же подумал, мне нужно креститься. Я вспоминал историю из Деяний, где там этого эфиопского евнуха сразу же крестили. И я в церкви своей тоже говорю, давайте, мне надо крестить быстрее, как там, как в Деяниях. И лидеры мои, моя церковь, они сказали, Арман, это здорово, это правильное, хорошее желание. Мы хотим попросить тебя о том, чтобы ты поговорил со своей семьей, рассказал им то, что ты не просто читаешь Библию, а что ты стал учеником Иссы, и что ты хочешь принять это водное погружение. И для меня, я, знаешь, так опешил, так думаю, ох, из всех людей именно в семье, как я им расскажу? И я поехал в свой родной город на неделю, и я каждый день не знал, как мне начать этот разговор. И вот, знаешь, в последний день уже перед поездом, я тогда думаю, так все, уже отступать некуда. И начал откуда-то издалека, прям, знаешь, вот, прям очень издалека, там из истории Казахстана. У нас в истории Казахстана было два племени, которые приняли христианство в 12 веке. Несторианского толка, не совсем понятно, какое это было христианство, но они приняли христианство. И вот я начал с этого, и я из одного из этих племен, из племени Найман, из этого рода, начал оттуда потихонечку идти, потом уж, когда мне семья поняла, куда идет речь, они говорят, ты что, стал христианином? Я говорю, да, вот я стал христианином, у нас там был очень неприятный разговор, но я все, тогда уже сказал, все, я стал христианином, я буду следовать за Иисой. Все, мы об этом поговорили. Не, для меня это не стало переворотом. Но ты говоришь правильно, то, что это часто бывает, что именно крещение, да, это когда вот это публичное исповедание Христа, это для многих может стать таким проверкой такой. И в моей жизни было чуть по-другому, но да.
Я должен тебя прервать, к сожалению, Арман. У нас время подошло к концу. Друзья, спасибо большое. Это был Арман Убакиров, пастор Алматинской библейской церкви. Это была передача «Главная тема» Теос Медиа. Не отключайтесь, потому что мы работаем для вас практически круглосуточно. Всем пока. До встречи в прямых эфирах. Спасибо большое.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.